городской наблюдатель.
В эфире «Радио России. Санкт-Петербург». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вы слушаете программу «Городской наблюдатель». В прошлой передаче поэт и автор книг по Петербургу Наталья Перевезенцева начала рассказывать о создании военно-медицинской академии и строительстве комплекса зданий на Выборгской стороне. Также речь зашла и о судьбе одного из основателей академии – Джеймса Виллея. И сегодня слушайте продолжение рассказа Натальи Перевезенцевой.
В 1812 году Вилли возглавил медицинский департамент военного министерства. Ну, что он сделал? Значит, по указаниям Вилли выработаны регламенты военно-временных госпиталях и положения для летучих и подвижных госпиталей. И вот во время войны с Наполеоном очень это пригодилось. Вообще, хирург он был от Бога еще плюс ко всему, потому что только после Бородинского сражения он собственноручно сделал более 80 операций. А вот знаменитая битва народов при Лейпциге в октябре 1813 года за одни сутки Вилли организовал госпитали на 40 тысяч раненых.
Может, еще и хороший организатор.
Да, и хороший организатор, и врач великолепный. И за это, кстати, он был награжден орденами Австрии, Пруссии, Франции, Баварии и Вюртемберга. То есть практически все, кто участвовал в этой Лейпцигской битве. В этой войне уже принимали участие более 700 учеников медико-хирургической академии вместе с Вилли. По системе Вилли после этой войны была организована система госпиталей в Пруссии. Так что не только Россия перенимала иностранный опыт, но и другие государства стали принимать опыт России. Ну, о Вилли можно рассказывать, конечно, очень много. Вот достаточно сказать, что при нем появились как раз вот эти клиники. Вот терапевтическая, хирургическая, глазная клиника. А в 1823 году появился военно-медицинский журнал, который существует до сих пор.
Пользуется, кстати, большим уважением среди медиков и ученых.
Да, конечно. Вот. Ну и Вилли не только вот, был хорошим организатором таким, ведь он еще был такой достаточно бескорыстный человек. Он из собственных средств выделяет 100 тысяч рублей на стипендии для русских студентов. До конца жизни он был главным инспектором медицинской части по армии. А после смерти Вилли на его средства, 1,5 миллиона рублей, между прочим, серебром, была устроена Михайловская клиническая больница баронета Вилли. Вот она тоже входит как бы вот этот комплекс. И там была хирургическая, терапевтическая, окулистская и детская клиники. Кстати, почему баронета Вилли? Потому что Александр I, будучи в Англии, лично и спросил у принца-регента потомственное дворянство для Вилли. И даже сам придумал ему такой замысловатый герб, в котором была кровавая рука. Ну, видимо, хирург, естественно, кровь на руках.
Хотя, конечно, двусмысленно.
Страшновато. Интересно то, что вот не желая никого вводить в расходы после своей смерти, он умер в 1854 году, Вилли завещал деньги на установку памятника себе, потому что уже тогда велись разговоры о том, что перед зданием клиники поставить ему памятник.
Я уж думала, скелет завещал.
Нет, этого не было. И отдельно вот фонтан со скульптурой древнегреческой богини здоровья Гигеи. Вот эта богиня, она изображалась в виде молодой женщины в диадеме со змеей, которую она кормит из чаши. Но мы знаем, что чаша со змеей – это эмблема медицины.
Да, и вот до последнего времени у Мариинской больницы была такая.
Да, была такая чаша, конечно, со змеей. Но, говорят, змею никак никто не мог принять на баланс, и в конце концов она куда-то мирно уползла в запасники. Да, так вот этот фонтан богини здоровья Гигеи и памятник Вилли были созданы скульптором Йенсеном и архитектором Штекеншнейдером. Памятник стоял прямо перед зданием Академии, вот прямо перед этим зеленым куполом как раз, а фонтан тогда находился в саду. Вот интересны, конечно, приключения памятника. Кстати, высокий памятник, 8 метров.
Ничего себе!
Да, это практически высота памятника Кутузову и Барклаю де Толли. Вилли там изображен в полной парадной форме, он сидит на уступе скалы, со шпагой, а все ордена, конечно. У ног его толстая книга, видимо, то самое руководство по военной хирургии. Бронзовый герб сохранился на памятнике, а вот сбоку было еще два бронзовых барельефа. На одном было изображено заседание Академии, когда его назначили президентом медико-хирургической академии, а на другом та самая работа Вилли на поле боя вместе со слушателями Академии. Он помогает раненым там. Но вот эти два барельефа утрачены. Жаль, конечно, но вообще хорошо, что сохранился памятник, потому что почти через 100 лет после смерти Якова Васильевича Вилли он был обвинен в шпионаже в пользу Англии.
Прям тогда и шпионил.
Вот так вот, видимо, все эти годы.
И Павлу.
Да. И вот «Ленинградская правда» от 25 сентября 1948 года писала о нем. «Яркий оруженосец внешней политики Великобритании, направленный против русского народа, всю жизнь преследовавший русских врачей, Вилли тормозил развитие нашей национальной медицины».
Прям времена Ломоносова вспоминают.
Ой, статья называлась «Против раболепия перед иностранщиной в истории русской медицины». И даже по этому поводу было создано специальное совещание в военно-медицинском музее. Но вот к чести военных медиков, надо сказать, что большинство выступавших все-таки защитило Вилли. И, наверное, именно поэтому памятник был разобран, сложен в ящики, упрятан в хранилище, но, по крайней мере, не пошел на переплавку. А на место вот памятника Вилли уже в наши дни, можно сказать, в 96-м году без парка Академии перенесли этот фонтан к Гиее. Вот он стоит до сих пор перед входом в главное здание.
А памятник вернуть не решились?
А памятник вернули, но как бы сослали, как говорится. То есть он находится в парке. Он находится в парке, и его может видеть только тот, кто смог пройти внутрь. Вот такая есть прелестная книга Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников». Вот часть этой истории как раз я взяла оттуда. Вообще ее стоит почитать, там много чего интересного и о других наших памятниках. Ну и вот еще такая интересная подробность, связанная с именем Вилли. Может быть, я немножко отступаю, конечно, от темы. Ну вот, помните, мы с вами гуляли по Английской набережной?
Да, конечно.
Вот, но не дошли мы до дома по Английской набережной 74. Вот это самый угол Английской набережной и набережной Нового Адмиралтейского канала. И там до сих пор стоит очаровательный особнячок такой небольшой. Принадлежал он разным людям. Ну вот, наследники Демидова-младшего в 1809 году как раз продали его лейб-медику Якову Васильевичу Вилли. Вилли в конце 20-х годов, 1820-х, конечно, перестроил особнячок немножечко в вампирном стиле. Собственно, таким он сейчас мы его и видим. И в интерьере сохранился зал с пилястрами, сводчатая комната, а квартиры во флигелях Вилли сдавал. И вот в одной из этих квартир в феврале 1835 года у штаб-лекаря Александра Дмитриевича Бланка родилась дочь Мария, будущая мать Владимира Ильича Ленина. Крещена она была, кстати, в Исаакиевском соборе, потому что отец ее, он был евреем, но перешел из иудаизма в православие, чтобы поступить в медико-хирургическую академию. Видимо, тогда вот были такие правила. И, видимо, у директора Академии Вилли он как раз снимал эту квартирку во втором этаже западного флигеля. Вот кто хочет, может ее поискать, сохранилась она или нет. Ну, давайте вернемся снова через Неву на Выборгскую сторону к главному зданию Медико-хирургической академии. Вот в 1881 году она была преобразована в военно-медицинскую академию, и, собственно, ей остается и до сих пор. Ну, конечно, в истории Академии были интересные, славные страницы.
И в особенности связанные с войнами, которые вела Россия, а потом, кстати, и Советский Союз.
И знаменитые имена с ней связаны. В общем, вся история нашей военной медицины. Рассказывать об этом нужно долго, подробно, но, может быть, это будет немножко скучновато для радиопередачи. Вот. А, кстати, вот в последнее время я читала, такие серьезные опасения появились, что ее переведут. Ну, а здание и место в центре города используют...
Под торговый центр.
Торговый центр или отель, или что это будет, не знаю, но я надеюсь, что этого не случится все-таки. Потому что разрушать легко то, что создавалось годами, а вот создавать это, знаешь, значительно труднее.
Причем еще найдут же наверняка и причины, что там и воздух, и так далее. Удобнее будет, как Пулковскую обсерваторию пытались на Кольский полуостров.
Да, к сожалению, такое бывает. Но опять-таки будем надеяться на разум людей, от которых зависит принятие решений. Ну, вот еще одна страница в истории Медико-хирургической академии, на которой можно было бы остановиться поподробнее. Она связана с историей женского образования в России. Потому что в 1872 году при Медико-хирургической академии в виде эксперимента были открыты курсы ученых-акушерок с 4-годичным сроком обучения.
То есть правильно я понимаю, что женщин к медицине допускали только вот в таком акушерско-гинекологическом, да?
Сначала да. Но вот заметьте, что в 1877 году они стали называться женские врачебные курсы и уже расширились. Это не только акушерки там учились. Хотя лекции там читали химик Бородин знаменитый, венеролог Тарновский, педиатр Раухфус, то есть очень известные имена в нашей медицине. Были так называемые сочувствующие профессора медико-хирургической академии, то есть те, кто сочувствовал женскому образованию. Но в 1892 году военный министр Вановский счел неуместным существование женского медицинского образования в системе военного ведомства. Их закрыли. Однако в медико-хирургической академии успела поучиться первая русская женщина-врач Надежда Суслова.
А медицинскими сестрами, вот полевыми, военными, когда стали женщины?
Нет, я знаю, но только это немножко другая система совершенно. Это Крымская война, это великая княгиня Елена Павловна и хирург Пирогов.
Вот тогда это появилось. Да. Но все равно военно-медицинская академия, наверное, была к этому как-то причастна.
Трудно сказать. Я подробностей не знаю. Я знаю только, что этим занимаются общины сестер милосердия. Наверное, военные врачи, конечно, оказывали какую-то помощь, естественно, совершенно.
Брали ли они с собой женщин на поля войны?
Там не они брали женщин, а женщины приезжали туда уже. Несколько другой оттенок.
В следующую пятницу нас ждет новая встреча с Натальей Перевезенцевой и продолжение ее рассказа о сестрах Сусловых. И, конечно же, в нашем городе. А на сегодня это все. Программу подготовила и провела Татьяна Путренко, звукорежиссер Нина Хализева. До встречи.
Городской наблюдатель.